Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. 15 февраля завершился Берлинский кинофестиваль. «Золотого медведя» получил фильм иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи «Такси», а один из многочисленных серебряных медведей за вклад в киноискусство достался операторам фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Работу над этой картиной Герман начал 6 лет назад. Она снималась в России и Украине с участием Польши. Алексей Герман говорит, что хотел в поэтической форме рассказать о времени, которое в России распространяется нелинейно, расходится подобно кругам на воде, рассмотреть российскую ситуацию комплексно, как возможно только в поэзии. Но «Под электрическими облаками» походит не столько на стихотворение, сколько на большой русский роман. Здание российской мечты недостроено, владелец умер, и теперь кто-то хочет все снести и продать участок японцам, кто-то предлагает изменить проект и установить шпиль или купол, но романтичные молодые люди готовы завершить строительство, задуманное их родителями. В фильме 7 глав и 6 героев. Строительство небоскреба остановлено, но на стройплощадке полно людей. Здесь устраивают вечеринки, рядом происходит убийство, зарезали безымянную женщину. Тут же бродят потенциальные покупатели, архитектор и мрачные следователи, ведущие дело, возбужденное против покойного владельца. В снегу застыли заброшенные памятники советским вождям. В первой новелле строитель-гастарбайтер, потерявший работу, отправляется в город и с трудом произносит русские слова, удивляясь, что научился говорить на незнакомом языке. Персонажи другой новеллы пытаются отстоять исторический заповедник от застройки. «Россия – страна уходящих знаний», – поясняет Алексей Герман, – «и ее будущее в людях, которые чего-то хотят». Недостроенное здание слегка напоминает скелет кита в фильме «Левиафан», но Андрей Звягинцев утверждает, что государство уничтожает человека и сопротивление ни к чему не приведет, а Алексей Герман уверен, что поскольку время в России циклично, после застоя неизбежен новый поворот к свободе. Но это вряд ли случится скоро. Мы находимся в начале цикла, и ни один человек не знает, что будет через день. Я спросил Алексея Германа, почему он выбрал для своего фильма эпиграф из «Сезанна» о принципах живописи.
Мы изначально шли к этому кино как к некой попытке через некую поэтическую, с одной стороны, драматургию и через некое возвращение к импрессионизму спустя много-много лет пытаться ухватить ощущение страны и времени. Мы прекрасно понимали, что нас будут упрекать, что у нас рука не совсем похожа на руку, или нога не совсем похожа на ногу, а листва у нас не совсем того цвета, который должна быть листва. И вообще у нас нет вот этого такого четкого драматургического разделения. Вот ужас-ужас, а вот не ужас, не ужас. Именно поэтому, собственно говоря, встала цитата Сезанна. Насколько я понимаю, как бы это с его слов, нам она показалась наиболее удачной из цитат импрессионистов. Именно потому, что нам показалось важным хоть как-то задать правила игры. Потому что кино сейчас стало очень форматное. Кино стало как бы такое, знаете, вот очень правильное, особенно в фестивале. Вот надо делать так, надо делать вся, и тогда будет тот. Мы, поскольку старались делать кино и довольно сложным, и не экспортным, оно на самом деле не экспортное, потому что оно довольно глубоко залезает в какие-то наши внутренние русские проблемы, и оно, конечно, не всем иностранцам понятно, это очевидно абсолютно.
Да? Это было на пресс-конференции заметно.
Да, да, это абсолютно. Мы пытались что-то сказать, вот, ребят, вот у нас такое кино, и у нас руки не всегда вот такие, как они должны быть в классической псевдодокументальной как бы манере. Вот, а дальше нравится вам это, не нравится вам это. Понимаете вы это, не понимаете вы это, вот с этим живите. Отсюда появился Сезанн.
Первая новелла фильма, возможно, это моя фантазия, но это отсылка к первой сцене фильма «Зеркало» Тарковского «Я могу говорить». Ваш гастарбайтер начинает вдруг говорить на неизвестном
языке. Знаете,
языке,
это не отсылка, это так написалось. Вы знаете, я не мыслю...
Цитатами, там цитатами.
Я, на самом деле, не мыслю. У меня масса уже там цитат нашла. Я в какой-то момент, когда написалось, да, я подумал, да, наверное, будет какая-то будет коррелировать с Тарковским. Подумал, надо, нет, ну, потом, может, переписать. Чтобы не коррелировали.
Ну, в этом нет ничего дурного.
Да, 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 я понимаю. Потом я подумал, ну, их фиг с ним. И подумал, наплевать и забыть. По сути, это какая-то такая полощенческая такая история.
А почему гастарбайтер вначале? Почему он начинает говорить? Почему вы первую новеллу посвятили ему?
Потому что он такое вводное существо. Он вот мир вводит чуть-чуть. Он такой, как бы...
Вергилий.
Ну, какой-то, наверное. Вот мне показалось, что это правильно. Ну, видите, это же драматургия. Моментами вроде бы не обязательно. Ну, вот зачем нам отправляться в 91-й год? Не нужно, да? Ну, зачем? А мне кажется, что нужно. Мне кажется, что как бы это вообще история про время России, про проблематику времени в России, про движение времени в России, про как бы неразрывность проблематики, про то, про сё и так далее. Ну, как мне кажется.
Вы же делали этот фильм и в какой-то момент остановились, потому что нужно было завершить картину вашего отца, который тоже об этом, тоже о времени в России. И есть, хотя это совершенно разное кино, есть какие-то параллели именно в этом ощущении времени, которое движется кругами, циклами, и вдруг может вернуться к средневековью и неожиданно и в будущее.
Ну, наверное. Но я не доделывал картину «Трудно быть Богом». Я помогал...
Озвучивать.
Не, она озвучена была, она была смонтирована. Я какие-то просто технические вещи делал. Я ее не доделал. Ну, просто там действительно была большая остановка. Там папа, там долго папа болел. Потом, собственно говоря, все произошло. Ну, да.
Чувствуете вот связь на этом уровне, в ощущении времени?
Понимаете, как бы я живу в семье, да, где... Условно, в каждом поколении была своя проблематика. Бабушка сидела, одного деда объявляли оруженосцем космополитизма, другого деда объявляли космополитом. Потом все было прекрасно, потом были 60-е, потом, значит, у папы были какие-то истории, да, сложности. Потом, я же помню, потом папе никто не звонил, когда закрыли общину, он уехал на дачу. И только, собственно говоря, ну, там дача у нас в деревне была фактически. Я общался только с местными людьми. Потом появилась перестройка. Потом мы вошли в новые исторические циклы. Поэтому как бы это же такая семейная, это же такое ощущение семейного времени, семейного возврата. Как-то вот так.
Но ведь и картина ваша задумывалась в одно время, а вышла в совсем другое, политическое время. За это время в России произошел невероятный перелом.
Я не знаю, это в чем-то сознании произошел невероятный перелом. В моем сознании никакого перелома не происходило. Я так все представлял, интенции, направления движения эпохи, так я и видел с небольшими изменениями. Знаете, поэтому это все, ах, ну, наверное, вы знаете, я помню, сидел в Жан-Жаке с товарищем, был с женой, был, по-моему, 2011-2012 год. Все наши товарищи восторженные. После митингов все. И мы что-то начали спорить. Я говорю, сейчас ничего у вас не выйдет. Вы сейчас расколитесь, разругаетесь и рассосетесь. Ничего с ним будет. Потому что вы все разные. Мало того, что вы зачем-то еще, значит, у вас там коммунисты, нацисты, там эти самые, ну как. Это у вас не до Гитлера, не до Сталина, милые телеведущие, писатели, поэты, нету лидера. Ничего, сейчас ничего не будет. Мне казалось, нет, все будет хорошо, нам не нужен лидер, мы все лидеры. Я говорю, а так не бывает. Нет, нет, бывает. Я говорю, не бывает. Вот не бывает. Поэтому я считаю, что Россия закономерно существует в тех петлях каких-то, в которых она живет. А началось это все давно, и сейчас скажу непопулярную вещь для Радио Свободы. И здесь не только русская вина, на самом деле. Здесь позвали бы они нас в ЕС, в НАТО, в году в 99-м, 98-м, 2000-м. Все было бы иначе. Потому что как только России дали ощущение осажденной крепости, при, естественно, некой параноидальности, другого пути не было. К сожалению, или, может, к счастью, не знаю. Я не знаю, мы же не знаем, как было бы иначе. Но вот это вот такая историческая трагедия. Историческая ошибка или не ошибка, но теперь будет многолетняя холодная война, вот многолетняя подозрительность, ненависть. К сожалению, мы до сих пор параноики, а незнание американцев и европейцев истории, непонимание каких-то и литературы, в том числе, к сожалению, русской, приводит к тому, что наша паранойя изо всех сил подпитывается.
Наверное, это очень прямолинейная аналогия, и нельзя вот так вот прямо отождествлять, но то здание, которое строят в вашем фильме, вот этот вот такой воздушный каркас, уходящий куда-то, это ведь просто Россия, да, и тут ничего другого нет.
Я об этом не думал. Для меня это здание, это, знаете, какая-то история про надежды, такие замерзшие, надежды поколений. Помните, была замечательная бумажная архитектура в Советском Союзе, да, которая вдруг начала все выигрывать. Потом, значит, началась невероятная какая-то новая жизнь. Эта невероятная новая жизнь закончилась чем? Супермаркетами и бензоколонками для многих. Сколько у нас замечательных талантливых архитекторов строят черт знает что. И это повторилось в следующем поколении. Это такая про судьбу таланта. При этом все-таки этот дом достроят в итоге в кино. А для меня, понимаете, я... Вообще он так фильм сделан, что мы пытались, я говорю, под стихи, под поэзию, найти какой-то образ ощущения времени, ну, немножко уловить поколение наше, людей каких-то, которые мыслят так же, как мы. Пытаться этих людей собрать, пытаться дать этим ощущение, людям ощущение, что они не одни. Потому что как бы сейчас не снимают почти про интеллигенцию. Сейчас не, а мне кажется, это неправильно. Как-то вот так. А дальше там получается какие-то образы, наверное, получается. Но я как бы боюсь таких, знаете, формулировок четких.
Одна новелла мне показалась загадочнее других. Это новелла про заложницу и наркомана. Вы могли бы рассказать эту историю, как вы ее видите?
А я вижу очень просто историю. Ох, как неожиданно. Но я не вижу ее... Ну, там же должно считываться. Вот есть... Такой, как бы, человек, который живет в притоне, считывается. Он узнает про сестру другого человека. У него родственники погибли на Украине. Он, видимо, с Украины убежал. Собственно говоря, дальше он, как бы, в России у него ничего не вышло. Никому не нужен. Он идет девочку спасать. Его убивают. И все.
Это, видимо, хронологически последняя новелла, которую вы делали,
нет,
потому что нет.
Нет, идет ее и убивают. А потом девочка как-то спасается, но без него. А какой-то момент такого... Какого-то выпрыгивания, какого-то взлет, не знаю, вот какой-то такой. Я не знаю. Я принципиально отказался от форматов. Не знаю, говорил я об этом или нет. Я принципиально отказался следовать в том контексте драматургии, в том контексте времени и в том контексте того, как должно делаться как бы кино и как надо разговаривать. Я принципиально постарался от этого во многом уйти. Я пытался говорить про здесь, сейчас, про прошлое, про будущее, про влево, про право, про отступ в сторону, еще с забеганием за остановку автобусную. Ну, как-то вот так, не знаю.
Но если говорить о будущем, то молодые люди, приехавшие из-за границы, спасают вот этот вот старый проект.
Да, ну не то, что из-за границы, да. Ну, какие-то молодые люди, да, которые что-то хотят сделать. Вот, какие-то... На самом деле, все равно люди, как бы, русской культуры. Но они спасают. Они, ну, это вообще, смотрите, это вообще весь фильм про людей, которые при выборе между правильным и приличным выбирают приличное. Между выбором между нечестным и честным выбирают честное. Это не означает, что они идеальны. Это не означает, что они герои. Это не означает, что у них нет соплей. Но это означает, что они органически пытаются существовать как-то вот так вот. И это было для нас важно.
Это романтическая идея, да, не очень соответствующая нынешнему, а считаю, очень что, страшному времени.
А я считаю, что именно романтические идеи соответствуют всем временам. А я считаю, что у нас стало слишком мало в хорошем понимании мессианских идей. У нас стало слишком много историй про то, что все... А я встречаю очень разных, вы знаете, я встречаю очень разных людей, у них часто все не очень хорошо, но я вижу довольно много живого какого-то, что пытается пробиться сквозь снег, что пытается порасти, и мне кажется, вот надо как-то с этим коммуницировать. Это не важно, какие у них политические убеждения вообще, на самом деле, не важно, что как бы люди считают, важно то, что у людей есть какая-то осознанная потребность, чтобы ландшафт не был, как бы вам сказать, идеально ровным. Мне кажется, вот это важно. И мне кажется, что в России вообще мессианство, вообще в русской литературе, в некотором роде, не в огрубленном роде, это довольно важно. Мне кажется, что как только мы прекращаем об этом говорить, русская культура распадается. Потому что, мне кажется, русская культура невозможна без размышлений о нас самих, кто мы, куда мы, зачем мы, из какой стати.
А электрические облака? Это
какое-то ощущение после нового времени. Я не задавал там какой-то вот.
Они тревожные или они...
Мне просто понравилось это название. Я не знаю, тревожные они, тревожные, но они электрические.
Алексей Герман-младший в фильме «Под электрическими облаками». На волнах свободы программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Еще один мой берлинский собеседник – режиссер Сергей Лазница. Его фильм «Майдан» – первая документальная картина, посвященная украинской революции, за прошедший год был показан во многих странах мира, а в России пока только на фестивале «Арт-Докфест». Сейчас Сергей Лазница размышляет о новом фильме, посвященном страшному абсурду российско-украинской войны. Давайте вспомним, Сергей, февраль 2014 года, ровно год назад, когда вы монтировали уже какие-то или собирались монтировать сюжеты, снятые в Киеве, на Майдане. Я думаю, что тогда, сейчас, конечно, задним числом очень просто все по-другому воспринимать, но тогда, я думаю, что вы даже не представляли, что будет через год, и никто из нас не представлял. Попробуйте вспомнить, какие у вас были тогда прогнозы, чем кончится Майдан?
Ровно год назад я думал о том, что это противостояние мирным путем уже не окончится. Предчувствие того, что будет попытка разогнать Майдан, разогнать его с оружием, то есть это все в результате выльется в такое кровавое столкновение. То есть это для меня вот само столкновение не было неожиданностью. Было неожиданностью то, каким образом это происходило. Например, когда полиция окружила или милиция Майдан, они очень долго не могли все-таки его взять, что, в общем, непонятно. Что, в принципе, по-моему, 30 тысяч было этих полицейских, вооруженных до зубов, с этими бронетранспортерами. И дальше мы видели какое-то шоу. Если бы профессиональный человек на это смотрел, я так себе представляю. Мне так кажется, против невооруженных людей, вооруженных до зубов эти полицейские, с пулемет мы даже видели там, это все-таки сила. Но, может быть, сдерживало то, что будет огромное количество убитых, и, может быть, даже у кого-то был внутренний протест, я имею в виду, у полицейских против, и, может быть, кто-то даже не подчинялся, я не знаю. Меня сейчас поражает другое. Прошел год, и мы так практически ничего и не знаем. Почти. То есть за этот год не был проведен публичный процесс. Пришла новая власть, которая стояла на Майдане, вроде бы с теми же требованиями, и точно так же была вроде бы прежней властью гонима, хотя ходила потом пожимать руки в самые такие неправильные моменты странным образом. И пришла эта новая власть. И в результате мы наблюдаем ситуацию, которая очень напоминает 91-й и 93-й год, когда за преступление, за откровенный криминал, за совершенные действия никто не отвечает. Что нужно было бы сделать? Вот в течение этого года провести публичный процесс. Не только против тех, кто, например, совершал откровенное преступление. Вы помните, там похищали людей, привозили бандитов, тех тетушек. Это же какие-то люди. Против тех судей, которые сажали вот там 80-летнего старика, посадили на 15 суток. Это что, не преступление, что прощать это все? И против тех представителей власти, которые стреляли, которые давали эти приказы. Это что, неизвестные люди?
По большей части они находятся в России. Все-таки они все, почти все сбежали.
Не все, не все, но там же разные командиры разных звеньев существуют. Но даже если они сбежали, какая разница? Должен быть государственный прокурор, как вот Нюрнбергский процесс и публичный процесс. Народ против вот таких персоналей. Пусть там будет чучело их сидеть за решеткой, или я не знаю, но у нас не такие зверские в Украине эти правила, но без оргстекла и решетки. Но там сидеть будет чучело. Посадите это чучело и рассказывайте людям, включив все телеканалы, о том, что произошло и кто кому какое распоряжение давал. Но даже вот тот бывший мэр, например, Попов, которого там когда-то отстранили, он же тоже отвечает за высланную полицию. И этот процесс должен подробно рассказать то, что хотели бы знать люди, как это происходило, кто давал указы, кто на кого как давил, почему эти депутаты голосовали таким образом, кто стрелял в результате, ну, как это и положено нормальной юриспруденции, нормальном законном государстве или в государстве, в котором законы работают. А так получается, что если, допустим, и дальше никакого процесса не будет, а так это под шумок войны замнут, это значит, что следующая или нынешняя власть точно так же может поступать, как и предыдущая. А за что тогда боролись-то?
Вы разочарованы?
В этом смысле, да. Чтобы провести такой процесс, необходима воля власти. Даже дело не в одном президенте. Это дело в депутатах, например. Они же тоже могут инициировать это. Но, видимо, тогда, если он не проходит, следовательно, возникает вопрос, а умышленно ли он не проходит, и какие связи между теми, кто имел, и кто имеет власть.
Если бы вы сегодня монтировали свой фильм «Майдан» через год,
Вы бы смонтировали его точно так же или что-нибудь добавили, изменили?
Я бы смонтировал точно так же. Я ничего не добавил бы, не изменил. По-моему, фильм получился, и, на мой взгляд, можно делать теперь инсталляцию. У меня очень много материала. Можно погружать зрителя, но уже в другой форме, в это состояние. С одной стороны, чудесное, с другой стороны, трагическое. Начать с этого чуда, закончить трагедией, как это и происходило. Но фильм нет, фильм сделан.
В вашем фильме нет ни слова, естественно, потому что он о других событиях, о том, что произошло в Донбассе, о гражданской войне. Но вы сняли совсем недавно другой фильм о войне в Боснии, который можно воспринимать в определенной степени и как фильм о войне в Донбассе, потому что это очень похожие ситуации.
В общем-то, да, это, может быть, не совсем правильно сказать, что я снял фильм о войне, потому что это тема этой картины – память той прошедшей войны. А в изображении наслаиваются разные времена, и это фотографии той войны и отражение в этих фотографиях нынешнего города, город Сараево, который помнит и благодаряет тем людям, которые защищали город и сейчас стоит как город мирный, и помнит, тем не менее, очень тревожно, когда вы там туда приезжаете, вы это сразу чувствуете, что она, эта война очень близко, и этот запах, он существует в воздухе. Но я думаю, что причины этих войн бывшей Югославии и на Донбассе, или между Россией и Украиной, будем говорить правильно, причины разные.
Ваша позиция в этой ситуации, в отличие от очень многих ваших коллег, которые колеблются, которые зависят от российских грантов, проката, она совершенно бескомпромиссная. Вы сразу после выхода Майдана отказались давать интервью российским журналистам, вы отказались показывать фильм на фестивале в Петербурге и вообще участвовать в каких-то российских мероприятиях, так или иначе связанных с государством.
Я отказался давать интервью, ирония заключается в чем? В основном своим друзьям. Потому что мои недруги не хотели у меня брать интервью. Но, тем не менее, это был такой жест, поскольку, во-первых, я хотел обратить внимание на ту ложь, которая льется из всех этих источников информации. А во-вторых, ведь мы в такой ситуации находимся, когда даже 10% правды при 90% лжи подтверждают справедливость этой лжи. Как это ни странно. Я не знаю, что в такой ситуации. Это очень тяжелое для журналиста положение, потому что, с одной стороны, он должен, как журналист, публиковать то, что он считает, он не знает, и вообще это его работа, а с другой стороны, участвовать в этом уже сомнительно становится. Потому что сам контекст таков. И как быть в этой, как бы вы ни поступили, любое решение будет неправильным, и других выходов нет.
Но выбор единственный, не сотрудничать никак.
Да, тогда, значит, отказаться от своего долга. Да, наверное, я не знаю, есть ли меньшее зло, значит, меньшего зла не существует, но это не зло уже, во всяком случае. Я так думаю, да. Сейчас фильм был показан в России, ну, во-первых, я его открыл для России в интернете. Потом фильм был показан на фестивале Art Dog Fest. Это фестиваль Виталия Манского, и вот он осмелился, поступил достаточно мужественно. Потому что это рискованный поступок, я думаю.
Он вообще пошел на прямой конфликт с Министерством культуры.
Да, пошел на прямой конфликт, и это делает ему честь. Пытался показать центр «Мемориал». Им почему-то кто-то не разрешил, кто может вообще не разрешить в общественной организации. Нет, все можно понять, принять нельзя. Закрывайте, уходите. Это очень странная тактика компромиссов.
Конечно, некорректно задавать вам вопросы как политику. Вы не политик,
вы не политик, а режиссер.
Но у каждого есть собственная позиция по поводу того, что происходит в районе этой войны. И многие люди, интеллигенты, киевские, украинские, не очень громко, но в приватных разговорах говорят, что для Украины было бы большое счастье, если бы эта территория исчезла, отошла России или стала бы самостоятельной.
Это наивное мнение. Надо же понимать цель, зачем эта территория разрушенная нужна. Нужна не эта территория. Я думаю, что нужна территория всей Украины, потому что существование независимого, проевропейского, ориентированного на законность, на современные нравы европейской жизни общества рядом с Россией губительно по факту. Как пример просто даже губительно. оскорбительно. Потому что любой сосед в России скажет, а почему мы живем вот так вот плохо, у нас все запрещать, там все можно, и они живут хорошо.
Думаю, слов «они живут хорошо».
Надо еще дожить. Но, тем не менее, у нас есть опыт Польши, пожалуйста. Очень много работы, конечно, предстоит, но украинцы страшно трудолюбивые люди. Если вы поедете по стране, то вы увидите все поля вспаханные. Если вы вот переедете через границу, поедете туда, в ту сторону, я как-то за 300 километров ни одной коровы не насчитал. Это была центральная Россия.
Ну, даже можно просто по Европе поездить и поговорить с рабочими. Вы найдете тысячи рабочих из Украины, преимущественно, конечно, в западной части, и ни одного русского рабочего не найдете, хотя рабочие места есть.
Вот. Я думаю, что, конечно же, если оставить страну в покое, то лет через 10 она, значит, себя покажет и будет достаточно на хорошем уровне. Но никто в покое не оставит. Речь идет о том, что сталкивается неживое с проявившимся живым. И одно не может существовать в присутствии другого. Там жизнь проявилась, там бытие вдруг проглянуло, вот свет появился. Когда свершился этот Майдан, когда появились такие люди, которые готовы, и у них есть идеал, за который они готовы бороться, когда готовы они отдать жизнь за это. Что удивительно, я смотрел очень много видео оттуда, вот снятых, там есть какие-то в Ютубе каналы из Новороссии, там из Лугандонии, этой, показывают разные моменты жизни там. Ну, например, вручение, есть такой эпизод, вручение боевого знамени батальону «Бэтмен» вручает премьер-министр ЛНР. И как это происходит? И когда я смотрел это видео, там выступают пенсионеры, ветераны войны, тексты, которые они говорят, это все похоже на пародию. И очень многие действия там, значит, наказание там казака за то, что он украл телефон. Кстати, телефон назывался «Моторола». У какой-то бабушки или тети, женщины, этого казака потом побили палками и отправили копать ей огород. Все это напоминает какой-то гротеск. Это не обладает самостоятельным проявлением. Это пародия или копия чего-то. Люди участвуют в спектакле, они знают, как себя вести, и они копируют манеры и принципы поведения. Они в этом смысле не самостоятельны, они не живут, не творят. Это не творчество. Майдан – это было творчество. Если брать, я для себя задавал вопрос, вот как можно это взять вот в художественную форму. Это для меня трагифарс.
Иногда... Вы размышляете уже о картине на эту тему?
Я размышляю о картине на эту тему. Стиль – это трагифарс. И иногда вдруг какие-то моменты, если внимательно смотреть эти видео, разные, там, снятые разными людьми, в какие-то моменты вдруг кто-то понимает, что он в какой-то потешной ситуации находится. Делает шаг в сторону, и потом весь этот общий поток его опять увлекает в эту ситуацию. Это вообще, конечно, наблюдать без юмора нельзя, без смеха нельзя, но при этом ужасаешься происходящим. Потому что происходят страшные вещи и льется кровь. Чтобы жить, нужно совершать шаги и отвечать за то, что ты делаешь. И делать шаг всегда страшно, все равно, что в пропасть прыгать. А особенно из той ямы, в которой мы все оказались после распада всего этого союза и так далее. Да и вообще в результате всех этих 100 уже лет. А может быть и даже многих 100 лет. Я вот недавно перед как раз фестивалем посмотрел фильм Шанталь Акерман «С востока».
Красный фильм.
Потрясающая картина. И я вглядывался в это время, в 91-м году она снимала, я был в Москве. Ну, конечно, когда я там находился, я этого всего так не видел. Я вглядывался в лица людей, она снимала просто проезды мимо людей, стоящих
на автобусных остановках. Только автобусов нет.
Да, но какие выражения лиц? Это «мы попали в ад». Ну, мы вот изнутри, из самого ада, этого не понимаем. Почему, например, не так люди боятся тюрьмы? Потому что хуже не будет всюду так. И эта картина, я ее когда-то давно смотрел, но я помнил, что она произвела впечатление, сейчас второй раз смотрел. Я понял, что какие-то свои фильмы я оттуда, оказывается, подчеркнул. Я сейчас уже вдруг догадался.
Конечно, это типичная картина Сергея Лозницы, проезжающая.
Она не в ту сторону двигает камеру. Я двигал слева направо, а она справа налево.
Я вам скажу больше. Там показан дом, в который я как раз в это время жил, на Цветном бульваре, на Садовом кольце. Ее машина приезжает, останавливается. Я даже заметил свое горящее окно. Так что я был внутри этого ада в это время.
Знаете, выкарабкиваться вот из этого ужаса, в который погрузилась страна, а она погружается дальше, я не знаю даже, какие силы. Потому что чем дальше, с годами, время ведь имеет драматургическую функцию. И чем дальше с годами, тем меньше тех, кто вообще это понимает. А оказалось, что удивительно, вот сейчас, что то просто прояснилось, кто писатель у нас реалист земли русской. Сорокин. Реалист. Читаете тексты? Боже мой. Смотрите? Да. Два режиссера. Реалисты. Кира Муратова и Алексей Герман Старший. Последний фильм тоже про этот ад. Какая разница, средневековье, не средневековье? Это одна длинная, там неважно, сюжет уже не имеет значения. Одна длинная, длящаяся, бесконечно, мучительно пауза, страшная, из которой вы не можете выбраться. И жуткий страх вокруг. Смотришь сейчас на лица всех, кого там показывают по российскому телевидению, этих представителей. Слушаешь человека, который говорит, вот я недавно слышал, депутат Государственной Думы выступает и говорит, что если нас выгонят из Совета Европы, мы можем вернуть смертную казнь, и мы сможем пересмотреть дела и расстрелять миллионы преступников. И народ этого хочет. Этот человек выступает не где-то, у него сзади флаг, написано «Государственная Дума».
Ну, и также наказание Запада не отдавать российских детей-инвалидов на усыновление или запретить россиянам есть импортный сыр.
Это тоже все ужасно, но просто говорить вот так вот человеку, это совершенно безответственно. Это страшно вообще вслушаться в эти слова. Мы можем расстрелять миллионы людей. Что это такое? И этот человек, он, наверное, имеет там теплое место в в парламенте, продолжает быть депутатом. И люди продолжают это терпеть. Такие вещи нужно брать серьезно. Не просто кто-то.
Тот вопрос, который всегда возникает в связи с Майданом. Почему украинцы смогли, почему украинцы восстали, и почему Россия в подобной же ситуации не протестует, а объединяется вокруг власти?
Да, ну потому что рабство было в Украине не так долго. И не на всей территории. Я думаю, так. И вот та территория как раз, которая самая тревожная, она и вспыхнула. Туда можно было прийти. Потому что я не представляю себе подобные вещи на Волыни.
Все-таки 20 лет относительной свободы в России. И выросло поколение, которое Советского Союза не знает. Родилось уже при Ельцине. Именно они, молодые люди, очень активны в отстаивании возвращения к сталинизму. Вот это совершенно поразительный феномен.
Да, посеянные плоды зашли. Мы присутствуем при результатах эксперимента, который там сработал. Это да, это поразительно, потому что я тоже очень надеялся, что молодые люди изменятся, когда мир откроется. А оказалось все наоборот. Это дело не в деньгах. Вот сейчас какой диссонанс присутствует в этом политическом диалоге. Представители, скажем, Европы, Америки, они думают, что вообще деньги, прагматизм имеет какой-то смысл. Не имеет никакого смысла, когда вы разговариваете с этой цивилизацией.
Это тоже загадка, потому что не только представители Европы, но, честно говоря, и в России очень многие думали, что путинская клептократия основана как раз исключительно на страсти наживы, на консюмеризме, на том, что вилла на Лазурном берегу дороже всего, и что ради этой виллы они пойдут на любые уступки, откажутся от чего угодно. Они не идут, они не отказываются, они готовы терять, и настаивают на своем. Это, надо сказать, для меня, во всяком случае, абсолютно неожиданная вещь.
Пригов, по-моему, говорил, что русский – это кочевой народ в загоне. Вот просыпается этот кочевой народ. Загон в двух смыслах.
Итак, вы думаете, всерьез думаете о фильме о войне в Востоке Украины?
Меня все время интересовали эти пограничные состояния. Когда люди чувствуют, что падает власть, когда наступает без власти и можно проявлять свою сущность, Потому что если ты, как по Канту, если ты не совершаешь преступление, потому что боишься наказания, это патология. Все остальное – это нравственность. Так вот, большая часть людей, я мизантроп, они патологичны. И вот когда эту патологию можно проявить, это всегда интересно. Как это происходит? И мы сейчас живем в таком состоянии, когда мы можем это видеть. И, наконец-то, понимать, что такое есть гуманность. В том смысле, что свойственно человеку в большинстве своем. Как это ни странно, как это не жалко. И потом, вот вторая вещь, которая меня очень интересует, это вот эта игра в сыгранное. Когда вы приходите и начинаете отыгрывать вот эту неинтересную, комичную ситуацию, которая сама по себе страшна. А знаем мы о ней из советских фильмов,
из телевизора, из сериалов.
То есть, представляете, какой паттерн заложен и насколько это робот, человек-робот. Насколько этот человек проявляет вот такие свойства. Когда ему легко, точно так же, как на правителя, положиться на вот эти правила, которые ему давно и хорошо известны, он давно знает с детства, что это так. Он мечтал, наверное, подчиниться вот этим правилам, которые сделают его героем. А на самом деле происходят страшные вещи.
Ну, это вот тот же самый Сорокин, о котором мы говорили, это смесь там православия, монархизма, сталинизма, то, что варится в телевизоре, бесконечные ток-шоу и сериалы и так далее, они все вдруг приобрели государственность на территории ДНР и ЛНР. Стали опытной площадкой для воплощения сорокинского романа. Так что это замечательная тема для фильма.
В данной ситуации еще сталкиваемся с одной очень интересной новой вещью. С таким явлением, которое иногда вот в такие как раз переломные трагические моменты проявляется. Когда язык описания, который имеют люди, описание ситуации, и сама ситуация не соответствуют друг другу. Положение вещей иное, чем наша способность описать то, что мы пытаемся описать.
Только у Сорокина есть такой талант описать адекватно.
Но меня интересует сам феномен. Подобные вещи есть у Кафки. Когда вы следуете описанию и все время проскальзываете мимо цели. Представьте сейчас, например, заседание ООН. Эти уважаемые мужчины и женщины сидят вокруг круглого стола. Рядом, где-то там, ну, несколько, сколько там, 10 тысяч километров, может быть, 7, происходят страшные вещи. А они говорят об этих страшных вещах в такой форме: «Пожалуйста, спасибо большое за предоставленное слово. Я хотел бы поблагодарить наших коллег за ту работу, которую они провели в этом месте. Они подготовили очень хороший, тщательный доклад и рассказали нам подробно о том, что происходит». Происходит, мы, конечно, ужасаемся, наша страна такая-то, такая-то, тоже проходила такое тяжелое время, и мы хотели бы призвать всех к миру, к согласию, и очень надеемся, что и так далее. Этот текст повторяется в течение, там, в разных вариациях, в течение обсуждается кошмар, обсуждается жуть. И вдруг кто-то один появляется и говорит: да что вы говорите такое-то, там все прекрасно, это они там, вот это, а мы там, и так далее. И это превращается в клоунаду. Кукрыниксов была такая картинка про эту генеральную ассамблею. Ассамблеют. Вот они ассамблеют. Бараны там нарисованы. Это все превращается в такой абсурд. Зная все это, я бы, например, мое предложение во все парламенты, в том числе в европейских, поставить телевизор на всех заседаниях и прямая трансляция мест боев. Пуглегорск, Дебальцево, эти камеры. Ну, можно чуть-чуть со звуком. Пусть повздрагивают немножко от этих взрывов. Ну, чтобы почувствовать, что это такое, как там люди бегают, как там горит земля под ногами, как там ужасно. Луганск сегодня обстреливали. Почему это не поставить всюду, вот, всюду в мире, чтобы был, ну, парламент и так точно. Вот пусть сидят они там со всеми этими гонорифическими формами, обращаются друг к другу, не приходят ни к какому результату. Спасибо большое, мы заслушали доклады, мы выслушали мнение, мы примем в нем внимание. Это мы будем продолжать работать и наблюдать за тем, что как там люди режут друг друга. То есть получается, что мир бессилен, зная, что это зло, зная, что это страшное преступление, бессилен даже назвать это преступлением. Вот эти лидеры стран едут встречаться с ответственным за обстрелы Мариуполя, ответственным за тысячи жизней украинских солдат, да и русских тоже солдат, которые тоже, значит, там гибнут, едут встречаться, жмут руку, и вроде как бы ничего, мы приехали поговорить. А там клоунада, у нас вот там где-то за маленьким детским столиком в соседнем здании сидят ребята, их не пускают за взрослый стол. Но эти ребятки-гномики с такими лицами, которые можно встретить в специальных учреждениях, вот эти ребятки, они скажут, примут они наше с вами решение или не примут? Это что за клоунада такая? И мой вопрос, почему?
Могу вам ответить.
Бояться.
Ядерное оружие есть у этого человека ответственного.
Хорошо. Ну тогда был у меня такой случай на съемках, когда мы снимали «Тумане», у нас был мальчик такой, 6 лет. Мы репетировали, мальчик очень хорошо играл, и вдруг мы приехали на съемки, и вдруг перед уже камера-мотор, мальчик так вот ручки сложил и говорит, не буду. Пошли все в зубу. Он понял, что в руках у него власть, и теперь вот эти дяди и тети, взрослые, которые суют ему конфетку, говорят, ну мальчик, ну может быть, игрушку, там еще что-то, делают ути-пути, они у него в руках. Все, вот 70 человек или 100 человек, это ночь, съемка, там съемочная ночь стоит там 20 тысяч, 25, может 30, неважно, они у него в руках, он почувствовал власть. Ну как его можно уже больше и больше будет хотеть? Я вот про парня с этим ядерным оружием. Уже будет все хотеть дальше. А до какого тогда мы будем отступать предела?
Последний ваш большой фильм был про войну в «Тумане», который вы упомянули. Вы чувствуете, что может быть новая большая война?
Я думаю, что она, во-первых, уже идет. Она уже идет. И многие просто этого не понимают. Потому что это остановить... Я не вижу способа, возможности остановить это. Никто не остановится, естественно. Пока не покажут кулак. Давайте вспомним тогда войну в Ираке. 14 дней, 1:1000 соотношение потерь. И, значит, войска были такие же, практически то же, что и у России сейчас.
Нет, ядерного оружия у Саддама Хусейна не было.
Единственное, но оно пока не используется.
Это немаловажный фактор.
Я понимаю, но тогда при наличии вот этого оружия, что делать?
Сидеть в Минске и слушать мальчика,
который всех будет посылать в топу, как на съемочной площадке. Это же тогда что? Тактика вот с той стороны будет такая. Вот я могу предположить, тактика изматывания. Вот точно так же, как и Майдан. Вот точно так же. Давайте их помылим еще, помуторим, помутузим. Ну, пусть может быть так. А почему? Вот в этом прагматизм проявляется. Ну, зачем нам тратить вот столько, если можно вот помытарить? Давайте будем ждать там и это, и то. Может, эти сдадутся, может, та разденется, может, еще что-нибудь. Может, подвербуем кого-нибудь, у кого-то нервишки сдадут. Тут же что очень много и очень интересных. Ведь трагедии, а вообще проявления дьявола, они же всегда очень интересные. Это вот свет. Нет, он ясен и прост. Он прям и прост. Он появляется, либо он это все покрывает собой, либо его тьма проглатывает. Если вот в черную дыру. Вот, кажется, мы имеем дело с черной дырой. Я думаю, что так вот с таким периодом, видимо, у главнокомандующего или принимающего решения, у него период такой неделя. Неделя, две недели. Вот такой шаг есть. По недельному мы будем потихоньку вот так вот погружаться во все это. И так вот эту территорию отторгнуть. Потом вот ту. Я не думаю, что какое-то такое будет резкое, без надобности вхождение. Мне кажется, что нет. Оно будет только в том случае, если какие-то будут существенные победы со стороны украинской армии. Но пока что, судя по всему, план опять не удается, поскольку ополченцами уже не обойтись. Нужно вводить так серьезно уже, видимо, боевые части.
Если вернуться к кино, вы перед Майданом готовились к съемкам большого фильма «Бабий Яр». Этот проект сейчас заморожен или вы продолжаете на нем?
Эта картина сейчас отложена. Мы подготовились настолько, что если, например, сейчас у меня появилось бы полное финансирование, то через 6 месяцев я мог бы уже выйти на съемочную площадку, включая создание создание декораций и репетиции с актерами и так далее.
То есть это помеха не в политике?
Помеха, я думаю, что и в том, что непонятная ситуация, потому что я собирался снимать в Украине. Это же все-таки достаточно сложное производство. Декорации, которые будут стоить около 1 000 000 евро. Это серьезно. Вот построим декорацию, а дальше что? Так как это непонятная ситуация, она долго тянется. Мне, чтобы начинать снимать в этом году, мне надо уже начинать готовиться. Это такая сложная картина, и вряд ли кто-то сможет рисковать. Я имею в виду даже те частные деньги или деньги фондов, которые нам предоставят или уже там, у нас есть. Так что я пока отложил эту картину. И сейчас я делаю несколько документальных фильмов. Может быть, я сниму такую небольшую картину, игровую, но не такую масштабную. Именно об этом. Театре. Отсутствие языка. Об этом гротеске.
На материале
того, что происходит в... Не обязательно это даже вот конкретно город. Но мы все прекрасно понимаем. Вот сама ситуация поразительная. Смотришь на это и уже... Как будто то, что происходит, это уже кто-то срежиссировал, как будто это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескной формы. Фарс.
Черная комедия.
Черная комедия, да. Жутко, страшно, но вместе с тем абсурдно и даже местами смешно. Нелепо. Вот нелепо – это когда вот не так поставлены вещи, как их природа бы поставила.
Не было у вас желания поехать туда, на восток Украины?
Да, я собираюсь туда поехать, конечно. Вообще, в принципе, я очень хотел бы поехать снять, опять-таки, документальную картину в территории, которая не линия фронта, но когда вы начинаете чувствовать, что эта линия фронта, она недалеко. Как это проявляется во всем? Вот в эти места, предфронтовые места, потому что люди еще продолжают жить нормальной жизнью, но уже как будто завтра не наступит. Это такое чувство, оно есть, как будто завтра я не могу уже пойти. И вдруг вы останавливаетесь перед пропастью, потому что непонятно, что делать. Имеет ли это смысл?
Или в городах, которые уже пережили оккупацию на несколько месяцев.
Да, насколько это откладывает отпечаток для меня, так это вообще все, что происходит, это челюсть отвисает, когда ты смотришь, читаешь. Для меня это все ожидаемая неожиданность все равно.
Мы возвращаемся к началу нашего разговора, что мы думали год назад.
Да,
можно представить, что, вот скажем, Сокуров в 2008 году говорил абсолютно без всяких околичностей, что российская-украинская война неизбежна. Я думаю, что очень немногие, я во всяком случае точно нет, могли предсказать войну, тем более такую, не знаю, предчувствовали ли вы что-нибудь подобное до Майдана?
Когда я снимал «Счастье мое», я разговаривал с ребятами, которые жили там, в Черский район, и я спрашивал у них уже, а что будет, если сюда придут русские войска?
То есть прямо так уже формулировали вопрос.
Да. Сложно было предчувствовать, но там же есть логика развития. А потом я как-то нашел интервью Дудаева, который говорил о том, что будет дальше происходить. Это было интервью, по-моему, 93-го года. Он уже говорил там, что план такой, Крым. Так что вот это все витало в воздухе. Но всегда же есть надежда, что это не свершится. Но не может быть такого. Вот представить даже год назад, что граждане России начнут стрелять в граждан Украины и наоборот, вот это было сложно. Даже год назад это представить, это абсурд какой-то. И когда вошли в Крым эти зеленые человечки, это чувствовалось даже. И с той, и с другой стороны. Надо что-то сделать, чтобы заставить стрелять друг друга. А что сделать? А очень просто. Пригласить пока на первую линию криминалку, которому все равно. Или специально обученных людей. А потом всех остальных вовлечь.
Методы вовлечения, понятно, это телевизор. И он сыграл в этой войне ключевую роль.
Криминал, безусловно, но
главное оружие есть телевизор.
Телевизор – это средство. Главное оружие – это отсутствие сознания у большинства людей. Вот к нему можно апеллировать сразу и нашептывать то, что они должны делать. Потому что это люди с утерянным сознанием. Я уже не говорю о человеческих качествах, которые отсутствуют у большинства. К сожалению, очень многих. и, конечно, колоссальный страх. Но одно дело, когда на уровне таком понимания слов или образов человек приходит к тому, что он должен там поехать, взять автомат и так далее. А другое дело, когда вас приставили лицом к лицу с пулей, там, с линией фронта, с смертью, тогда начинает работать физиология. Тут важно уметь вовлечь. Но я думаю, что есть всякие технологии. Потому что там, я думаю, что некоторые люди, которые даже обманулись всем этим, вдруг, попав туда, прозревают. И мне так хочется думать, что не все пропало с людьми, что что-то еще там есть, сохранилось.
Большинство ужесточается, я думаю, что как раз уповать на то, что разум пробуждается в них, несколько романтично.
Может быть. Когда я путешествовал еще там, в 90-е годы по России, в 2000-е, я встречал очень много таких подростков, которые уже выглядели обреченно, в том смысле, что они понимали, что здесь они работу не найдут. И их мечта была, вот верх мечтаний, это стать милиционером в большом городе. Или пойти в армию, а там уже остаться на контрактной службе. Уже тогда можно было чувствовать, что это поколение молодых людей, которые не, к сожалению, родились в городе Москва или Ленинград, или там Волгоград, или Новосибирск, которые родились в маленьких городках и деревнях, которые, в общем-то, все деградировали и деградировали. Эти люди когда-то станут материалом войны.
А что вам отвечали эти люди, которых вы в Щерцовском районе спрашивали в 2009 году?
Будем сдаваться, говорили. Ну, в шутку так. А сдадимся. Там же все, там порядок, там все лучше. У батьки еще лучше. Говорили, батька не придет к нам, то у него лучше, чем там еще.
Да, при Ющенко еще был.
Да. Но так как некоторые там занимались тем, что они возили разные товары через границу, и так как там граница, в общем-то, лесами можно было и так пройти совершенно спокойно, весьма номинальная граница, за счет этой контрабанды жили, то я им сразу говорил, ребята, а ну вы же работу потеряете. И тогда они начинали задумываться. Но все это были шутки. Ну, то есть, на меня смотрели, на нелепого какого-то, с нелепыми вопросами. А сейчас уже все очень серьезно. Сейчас практически мы приближаемся к тому, что можно назвать моментом истины. Потому что здесь не бывает другого варианта. Или одна сторона победит, или другая. Никакой договоренности тут быть не может. Как это ни печально. Потому что язык обеих сторон исключает друг друга. Ну, просто исключает. Вот, если вы говорите о фашизме, о преступлениях хунты. Как, например, в Мюнхене эта встреча выступал Лавров, и часть зала встала к ним спиной и вышла. Люди, которые немножко все-таки знают историю, а некоторые даже хорошо ее знают, просто начинали смеяться. Этого рода комедия. С одной стороны, это комедия. Она же вызывает смех, когда взрослый человек говорит какие-то глупости. А с другой стороны, страшно.
Фильм Чарли Чаплина,
да,
«Диктатор».
«Диктатор», да, страшно. Потому что подчиняются этим дядям весьма разрушительные силы. Хотя никто и не пробовал. Потому что они там все заржавели, на что надеемся.
Военные самолеты над Европой уже летают.
Один, я думаю, один там есть, который вот... Это все про него, и это все о нем.
Который сумел взлететь.
Ну, который летел, там перехватили, вежливо проводили, и это все о нем.
Ни одна подводная лодка.
Да, ну это смешно, но это что, самолеты какого поколения летают? Я понимаю, но если кто-то перейдет границу, это точно так же опять такие, как и с Майданом. Если кто-то бы начал расстреливать эту мирную демонстрацию, все, и с этой властью никто бы не считался. И точно так же, если кто-то перейдет границу хотя бы один раз, ну что-то, вот куда-то не туда уронил, хоть на Северный полюс, все.
Сбили самолет гражданский голландцами и бельгийцами, ничего.
Я имею в виду границу с применением ядерного оружия. Я думаю, что это будет уже последний довод. Вряд ли кто-то будет уже посыпая этот радиоактивный пепел пеной, будет еще пытаться договариваться.
Будем надеяться, что не дойдет.
Ну, на самом деле, что является спутником и советником советником и помощником тех, кто сеет этот мрак, страх. Не надо бояться.
И надо сопротивляться.
Разумеется. И нужно сопротивляться.
К сожалению, российская интеллигенция показывает по книге Беленкова просто точности примеры различных форм конформизма и несопротивления.
Я боюсь, что уже нет даже, кроме некоторых таких светлых островков, уже можно пересчитывать по пальцам уважаемых людей, которые могут думать. Нет даже способности отрефлектировать ситуацию, ситуацию, которая складывается здесь и сейчас, отрефлектировать, чтобы даже на уровне текста это существовало.
Не то что отрефлектировать, но хотя бы не капитулировать так быстро. Ведь люди капитулируют еще до того, как их заставят поднять руки. Вот что страшно. Сдаются все просто, один за другим.
Значит, что ж, так тому и быть, что делать.
Разговор с режиссером Сергеем Лозницей завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.